Посмотрел кавказский юноша в глаза ведьмы внимательно, папаху на затылок сдвинул, улыбнулся широко и при всех дочке Сотниковой воздушный поцелуй послал. Даже басурмане его наивной смелости уважительно кивнули. Ксения покраснела, как морковка, уши аж багрянцем вспыхнули. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — деревянным голосом прокомментировала посрамленная Агата, изо всех сил пытаясь сохранить лицо.
«Разумеется, я шутила над тобой, бедный дурачок. Неужели ты всерьез мог поверить, что хоть как-то интересен такой роскошной женщине, как я? А? Ты и мне? Посмотри на себя! Ты бледен, беспомощен и жалок!»
Покачал головой Юсуф, улыбаясь, вперед прошел, ведьму обогнав. Она ему все равно вслед кричит, удержаться не может.
«Ты недостоин быть моим героем, моим слугой, моим рабом, даже ветошью для протирки туфель! И знай, я потребую от воеводы, чтобы она стояла и смотрела, как тебя будут вешать! Скотинка маленькая!»
Догнал юноша Ксению, встал рядом смело, вместе они пошли шаг в шаг. Вздохнула смущенно дочка Сотникова. Она все слышала, но в разговор не лезла.
«Чего отказался-то? Мог бы жить. Не хочу без тебя. Убьют же. Пусть. Мне теперь ничего не страшно», — ответил он и лицо к небу мечтательно поднял. «Зато я целый день был с тобой, смотрел в твои глаза, слушал твой голос». «Да я больше ругалась», — насупилась Ксения. «Не помню такого». «Правда?» «Слава Джигита!» — горячо поклялся Юсуф. «Наши старики говорят, что в жизни ничего случайного не бывает. Все предрешено и определено волей неба и нашими поступками. Поэтому я благодарен каждой минуте, что мы были вместе».
«Даже скованной цепью?»
«Да. И я скажу спасибо тебе, о добрая цепь, за то, что до самой смерти связала меня с самой прекрасной и храброй девушкой на земле».
«И впрямь дурачок», — рассмеялась девушка, прижимаясь к груди юноши плечом. «Но про цепь мне понравилось. Давай я тоже тогда скажу ей спасибо».
Мать Настасья тихонько умиляется эдакому признанию. Пленницы, что рядом шли, от сентиментальности уже в полный голос ревут. Даже стражники-басурмане взгляды смущенные отводят. Кажется, будь их воля, отпустили бы молодых на свободу. Да только откуда у воина своей воли взяться? Воин должен знать лишь одно слово — приказ. В этот миг заревели невдалеке трубы, забили барабаны, затрубил слон, и поняли все, что приближается маленький отряд к границе владений басурманского султаната. А ведь и вправду, верст этак за пять, за шесть, точно с линейкой не измеряли, идут к границе Российской империи сам султан Халил с многочисленной чередью, войском и телохранителями. Ну, он-то едет, естественно, на слоне индийском, дрессированном. Сидит себе в золотой беседке на его спине, покачивается плавно, шербет прохладный потягивает. Тоже особо не знает, чем в пути заняться. Книг да газет читать не любит, танцовщицы надоели, вином упился вчера, сегодня голова уже побаливает. Послушать бы умного человека. Да у кого из придворных льстецов язык настолько хорошо подвешен, чтобы скуку развеять? Разве что...
«Бирминдула!» — неожиданно вспомнил султан. «Бирминдула! Где его на шайтан носит?»
«Владыка мира и вселенной приказал связать его и везти в конце каравана», — вежливо напомнил едущий на ослике визирь.
«Вайме, я и забыл», — хлопнул себя по лбу султан. «Эй, стража, срочно приведите ко мне этого передателя».
Двое стражников наперегонки бросились исполнять приказ своего повелителя. Уже через 5 минут они привели Бериминдуду, руки скованы кандалами, в халате нараспашку, без приклеенной бороды и с челмой набекрень. Вид у шпиона и разведчика был гордый, лицо каменное, в глазах готовность сию же минуту умереть за свое отечество. Идет себе рядом со слоном, на султана и не смотрит даже. Ну и сам владыка Халил тоже из себя шибко обиженного строит. В общем, идут все молча. Султан первым опомнился. Зачем звал-то, если помолчать? Так это и в разных концах каравана сделать можно было. Надо хоть как-то поругать, покричать, показать подданным, кто здесь главный.
«Слышь, тебе что, совсем не стыдно, да? Может, ты уже раскаялся весь, а я не знаю. Давай мне тут поплачь немного, поползи по земле, посыпь голову песком, что ли. Не, ну ты понимаешь, восточные традиции, все такое, ну... Главное, чтоб все увидели, я тебя тогда сразу прощу. Наверное».
Молчит пленник. Идет себе так же гордо, голову задрав. Не желает унижаться.
«А, Бериминдула? Бериминдула, я с кем разговариваю, э?»
«Я уже говорил. Я не Бериминдула».
«Кому говорил? Когда? Почему ты не Бериминдула? Как ты не Бериминдула? А кто ты тогда?»
«Я офицер русской контрразведки. Майор».
Хватит. Султан перебил нетерпеливо. «Все, не надо. У тебя просто совести нет. Разведчик он. Давай, иди отсюда».
Русский офицер по-военному четко разворачивается на месте.
«Нет, стой. Слушай, я такой добрый сейчас сам себе удивляюсь, правда. Говори, может, у тебя какое последнее желание есть, а?»
«Нет».
«Не, ну, может, тебе чего-то нужно. У меня с собой арабское кунжутное масло есть. Хочешь, кандалы тебе смажем, чтобы не натирали? Ну, а возьми, пока никто не видит».
«Мне ничего не надо», — твердо обрезал пленник.
«Ай-яй, какой ж ты невозможный человек!» — окончательно обиделся, уязвленный в своих лучших чувствах султан. «Ну, хорошо. Тогда у меня есть последнее желание».
«А я тут при чем?»
«Слушай, ну, пока мы идем, все равно делать нечего. Скажи мне что-нибудь восхвалительное в последний раз».
«Ну уж нет», — горько рассмеялся офицер. «Знал бы кто, как меня все это за столько лет достало».
«Ну, я тебя прошу».
«Нет».
«Ну, будь ты человеком, разведчик, я тебе все сделаю».
«Отпустишь русских девушек, скажу», — сощурился бывший восхвалитель.
«Ты с ума сошел?» — схватился за голову владыка Халил. «Это ведь мои жены. Как их отпущу, э?»
«Это не твои жены. Ты на них не женился, ты их просто украл».
«Слушай, ну я по-любому не могу такое, а? Отпустить, да? Шутник, что обо мне люди скажут, ты подумал?»
«Тогда нам не о чем говорить», — уперся разведчик.
«Ай!»
— надулся султан, в сердцах пиная погонщика слона царственной ногой. Посидел минутку, подумал и предложил компромисс.
«Ну, хорошо. Уговорил, да. Я скажу, что одна мне не нравится, и, проявив мое великодушие, отпущу».
«Пятерых отпустишь».
«Ты же совсем краев не видишь, разведчик, мать твою, шайтан за ногу!»
«Чего? Чего-чего?»
«Твоих отпущу».
«Пятерых».
«Какой ты мерзавец все-таки, а?»
С чувством простонал султан, но, как и любой восточный человек, не мог отказаться от возможности хоть за что-нибудь поторговаться.
«Тебя надо было бы повесить еще во дворце. Троих отпущу. Троих».
«Пятерых».
А к их шумному спору на всю степь уже и челядь прислушивается. Кто-то подхихикивает втихую, кто-то уже ставки делает, кто-то пальцем у виска крутит. Всем развлечения хочется, но в спор никто не влезает. Восточные люди — люди вежливые.
«Ты не представляешь, как я тебя повешу. Я тебя так повешу, что ты этого никогда не забудешь. Ты меня понял, да? Да, в глаза смотри, понял? Четверых».
«Пятерых».
«Все. Нет на него больше моего терпения», — взвыл султан, плюясь во все стороны. «Убирайся, мерзавец, разведчик, предатель».
Запахнулся он в зазанавеску в своей беседке и надулся обиженно. Бдительные стражники тут же подхватили русского шпиона под белые рученьки и поволокли в конец каравана. Однако не успели они пройти и пяти шагов, как со спины слона капризно раздалось: «Бирминдуля!» Все замерли. Парчевая занавеска отдернулась, являя царственную ладонь повелителя мира и растопыренные пальцы. «Пять!» Выдохнул русский офицер, руки стражников с плеч сбросил, подошел к слону, голову задрал и начал честно, нараспев, громким и красивым голосом, да не абы как, а с выражением: «И ничто на целом свете никогда не сравнится с умом, красотой и безграничным великодушием нашего наимудрейшего повелителя!» Высунулся из беседки султан Халил. Посветлело его лицо, как морда у кота в колбасном цеху черкизовского мясокомбината. Глаза сощурил, улыбка до ушей, слушает, наслаждается. «Да и с кем я его сравню? Разве ничтожнейший царь Соломон при всем великолепии своего золотого правления хоть на миг сравнился бы по праведности с нашим владыкой? Разве царь иудейский Давид, победивший льва, смог бы затмить кротостью и благородством поступков нашего великого господина? Он царь царей, и нет ему равных ни до, ни после, ибо сказано в книгах, написанных рукой пророка...» Слушает султан, наслушаться не может. Распирает его от гордости за себя самого, от любви к себе такому замечательному, от восторга, что может он самим фактом своего ж существования столько людей облагодетельствовать. Ну, кто сказал, что лесть отрава? Хвала не халва, от переедания халвы стошнить может, а от лести никогда. Свесился на минуточку султан Халил из беседки, пальцем визирь на ослике подманил душу излить. «Как он говорит? Ну вот как он такой обо мне вот говорит, а? Еще немножко, я совсем не смогу его повести». Кивает визирь вежливо, поддакивает, а в глазах обида. Понимает, что хоть вражеского шпиона он разоблачил, но славы и талантов его отнять не может. Нет второго такого Бирминдулы. Ну, нет, и все. А навстречу им с российской стороны торопится к границе отряд воеводы. Басурмане пленниц понукают, плетьми грозят, на окрики грозные не скупятся. Оно и понятно, кому охота лишнее время на чужой территории задерживаться. Не приведя Аллах, еще казаки подтянутся, а с ними в очередной раз встречаться уж точно ни малейшего желания нет. Общались, спасибо, впечатлений надолго хватит, больше не надо. Мы уж лучше домой пойдем, в родной басурманский султанат, а вы тут как-нибудь сами, без нас. Ведьма вперед кое-как процокала, воеводу догнала, до него домогаться стала. Но вы ж помните, им реально было о чем перетереть, ведь оба, по сути, уголовные морды. Один убийца и вор на государственной службе, другая — мошенница и аферистка с магическим стажем. Оба напряжены, у каждого своя правда, свои планы и свои проблемы.
«Приближается твой час, воин. Султанский караван уже близко. Я знаю, что ты не обманешь меня и сдержишь слово».
Промолчал воевода, лишь за рукоять ятагана схватился движением непроизвольным.
«Какой красноречивый ответ!» — ведьма отметила с похвальным хладнокровием. «Но перчатка толстяка Халила все равно будет моей. А вот куда потом пойдешь ты?»
«Что тебе за дело до моей судьбы?»
«Не знаю, право. Возможно, простое женское любопытство».
«Предав своего господина, — глухо ответил воевода, — я лишу себя чести. Никто больше не предложит мне работу. Никто не поверит в преданность предавшего. Мне останется только уйти в вольные войны».
«Ой, мама дорогая, еще один любитель высоких слов! — всплеснула руками Агата Соломейская. — Давай без дешевой патетики. Ты хочешь стать грязным разбойником, как наш дружок Сарам с его разношерстной шайкой?»
«У меня нет выбора».
«Выбор всегда есть, милый». Ведьма остановила воеводу, положив руки ему на плечи и чарующе заглядывая в глаза. «Не лучше ли поступить на службу к новой госпоже? К той, что будет ценить тебя, уважать твою силу, отдаст под твою руку все близлежащие земли. Подумай, воин».
«Нет», — выстраданно ответил воевода. «Кто угодно, а только не ты».
Рассмеялась ведьма удовлетворенно, но безрадостно. «Типа, черт меня побери, второй мужик за день с крючка срывается. Может, пора парфюм сменить или декольте углубить?» Оттолкнула воеводу с дороги, руки на груди скрестила, а медальон на ее шее зеленым пульсировать начал. «Вот-вот сорвется, да как шарахнет заклинанием. Хоть в кого, лишь бы нервы успокоить». А к воеводе очень вовремя чернобородый карашир подбежал с докладом.
«Великий султан прибыл, мой господин. Он ждет нас на берегу речки в 5 минутах ходьбы отсюда».
«Пора, ускорьте шаг». Вновь взмахнули плетьми басурмане. Волей-неволей пошли вперед пленные девушки навстречу своей страшной судьбе. И действительно, может, не через 5, но уж через 10 минут точно, вывела их тропинка из перелеска к маленькой речушке, которую и курица в летнее время перейдет вброд и не утонет. С одной стороны российский пограничный столб стоит, полосатый, с двуглавым орлом, с другой — столб глиняный, на минарет похожий, с полумесяцем наверху. Чем не граница? Все, что надо, отмечено. Кому надо, тот поймет, где чья территория. На том берегу огромная свита султана Халила столпилась. Бунчуки, знамена, лес копий, воины, челядь, прислуга, танцовщицы, сам повелитель на богато наряженном слоне и вообще... На нашем берегу десяток басурманских воинов да пленницы, кавказский юноша и воевода с ведьмой. «Вот и встретились! Праздник, праздник! Отметим!»
«Владыка мира машет нам рукой, мой господин!» — прошептал карашир на ухо воеводе.
«Помаши ему в ответ!»
«Разве мы не пойдем к нему навстречу?»
«Он придет сюда сам».
«Вы уверены?»
«Ты задаешь много вопросов!» — сквозь зубы процедил воевода.
«Простите, мой господин!» — извинился ничего не понимающий разведчик и отвалил, не дожидаясь худшего.
А султан, кстати, и не торопился речку переходить. Не то чтобы боялся ступить на русскую землю, просто смысла не видел никакого. Привык, что ему все на блюдечке подают. Да и у слона, по совести говоря, ноги в речной грязи пачкать тоже ни малейшего желания нет. Искупаться бы другое дело. Да тут ему воды даже до щиколотки не дойдет. Смысл лезть? Вот стоят два отряда, друг на дружку смотрят, и в рядах обоих здоровое непонимание ситуации растет. Кого ждем, блин?
Ведьма подошла к воеводе, встала за его плечом и тихо потребовала. «Пусть он перейдет сюда. Один».
«Я уже думал об этом», — беспомощно огрызнулся воевода.
«Так делай уже что-нибудь».
«Я не могу приказывать самому султану».
«Он должен быть здесь. Один!» — зарычала ведьма, легко, как пушинку, встряхивая за шиворот здоровенного воина. «Сейчас же! Или ты у меня серьезно пожалеешь?»
Кое-как вырвался побледневший воевода, да и закричал во все горло. «Великий государь, владыка мира и вселенных, твои новые жены тут!» Махнул он рукой караширу, и тут же прямо на берегу всех пленниц аккуратным рядком выставил. Одна краше другой. Ну, Юсуф не в счет, но он все равно цепью к Ксении прикручен, так что стоит последним. Куда от него денешься?
«Ты выберешь самых красивых, а прочих мы казним здесь же!»
Обернулся султан, ухо оттопырил, вроде слышал все, не понял ничего.
«Беремендула, что он там говорит, а?»
«Что казнит не понравившихся тебе девушек», — пробормотал русский офицер. «Жаль, до него далеко. Кандалами башку проломил».
«Зачем девушек казнить? Что за глупость такая? А вдруг мне все понравятся?»
«Просто так, потому что зверь».
«Слушай, точно, зверь, да!» — искренне возмутился султан. «Нехорошо поступает. Зачем казним? Кого казним? Мне сверху хорошо видно, они там все симпатичные. Мне уже очень нравится. Эй, ты, воевода!»
«Да, о повелитель!» — прокричали в ответ с того берега.
«Сейчас сам иду! Никого пока не трогай!» — проорал султан Халил. «Эй, слушай, Бирминдула!»
«Да».
«Мы твой столб для павишня не забыли?» «Не забыли столб, нет?»
Сразу шестеро басурманских стражников тут же приволокли длинный, гладко ошкуренный столб, показывая, что нет, не забыли, как можно.
«А, хорошо, хорошо. Бирминдула, не волнуйся, мы ничего не забыли. Сейчас всех девушек посмотрю, а потом тебя повешу. Подождешь немножко, да?»
«Ты пятерых обещал отпустить», — напомнил разведчик.
«Кто обещал? Я?» — от всего сердца изумился восточный тиран. «Пятерых? Кому обещал? Тебе?»
«Понятно».
«Что тебе понятно?»
«Что с тобой все ясно», — презрительно отвернулся Бирминдула.
«Эй, ты так со мной не разговаривай», — обиделся султан. «Ты мне не веришь, это очень горько, очень. Прям неприятно, честное слово. Ну, давай по-честному. Давай людей спросим, да? Визирь!»
«Я ничего не слышала, владыка», — послушно пропел визирь, ибо был умным человеком.
«Стражники?»
«Мы ничего не слышали, о повелитель!» — дружно грянула стража.
«Совсем ничего? И вы ничего не слышали? Давай у слона спросим!»
«Пошел ты!» — отмахнулся восхвалитель, и толстый султан удовлетворенно пнул погонщика слона.
«И вот видишь, никто ничего не слышал. Значит, я прав. Прав, да? О, обмануть меня хотел, предатель! И-и-и-и!»
А поскучневший слон поежился, но, получив острым крюком по голове, все-таки пошел через маленькую речку на незнакомую и запретную русскую территорию. За султаном тут же двое телохранителей побежали с золоченой лестницей. Султан дождался, пока слон опустится на колени, и только тогда по сгибающейся лесенке кое-как на землю сполз. Челму поправил, пузо погладил, новых жен смотреть пошел. Воеводы и все басурмане на одно колено пали, головы покорно опустили, ждут решения своего грозного владыки. Понимают, что если одобрит наворованное придирчивый султанский взор, все жить останутся, да еще и награду огребут. А если нет, то что огребут, и подумать страшно.
А ведьма коварная глазами злобными за ним смотрит, ищет, где у него волшебная перчатка. Сама на нервах уже, мандраж полный, желанная цель прямо в руки идет, да никак не дается. «Убей его и дай мне перчатку», — на воеводу шипит.
«Я не знаю, где он ее прячет».
«Так найди».
«Женщина, ты хочешь, чтобы я при всех обыскал главу государства?»
Ну, пока они между собой разбираются, повелитель Халил расхаживает себя туда-сюда шажками мелкими, никуда не торопится, всех рассматривает, а у самого морда лица довольная-придовольная.
«Слушай, какие все хорошенькие, да? Вот это мне очень нравится. И это вся тоже. Я их всех уже хочу. Птички мои, персики, козочки. Сам козел!»
Жена сотника не сдержалась, но султан ее отметил. Руку к ней протянул, улыбнулся ласково.
«А это какая хорошая! О-о-о-о! Глаза так горят! Наверное, опытная женщина! Всех беру! Тебя тоже, да?»
Клацнула зубами Настасья, словно лошадь степная дикая, так что Халил чуть трех пальцев не досчитался. Отдернул руку, обрадовался.
«Кусается! Ай, какая страстная! Все видели, кусает меня! За это будешь моей любимой женой, красавица!»
Жена Сотникова только плюнуть в него собиралась, как издалека грозный голос раздался. «Не будет!»
Обернулись все разом и видят. На холме высоком суровый казак стоит. В одной руке шашка острая,
а другой двух чертей за хвосты держит.
Замерли басурмане. Девушки-пленницы обомлели от радости.
Воевода с ведьмой Агатой друг на дружку вытаращились.
Каждый ведь всех троих покойниками считал. А не на тебе, живы-живехоньки. Даже слон удивился.
«Отпусти, а!» — взмолился Наум. «Мы ж договаривались!»
«Мы тебя привели, все без обмана!» — всхлипывая, поддержал Хряк. «Вон твоя жена, вон ведьма, вон басурмань, все честно! Отпусти, дяденька!»
Прищурился сотник, каждому рогатому по пинку на прощание отвесил и прикрикнул. «Свободны! Но чтоб я вас тут больше не видел!»
Разбежали счастливые черти в разные стороны с криком «Люба! Слава русским казакам!» В один миг их след и простыл. А сотник, шашку в ножны не убирая, прямо на врага пошел. Один, как был. Никого дожидаться не стал, помощи просить тоже, в переговоры не вступал, сразу к делу. Напрямую к султану прет, и вот только рискни, кто остановит, а?
«Слушай, ты кто такой, мужик?»
— владыка Халил возмущенно фыркнул.
«Я не мужик, я казак».
«А какая разница, э?»
«Мужики землю пашут, а казаки границу охраняют».
«О, значит, ты казак, понятно!» — султан покивал многозначительно. «Значит, мои караваны грабим, да? Моих пленниц отбиваем, да? Ты вообще зачем мне тут мешаешь?»
«Это моя жена»,
— сотник объяснил ровно.
«Что? Это твой муж, что ли?»
— султан удивленно Настасью спросил.
«Ой, слушай, честное слово, муж? Нет, не шутишь, нет? Ой, ну, хорошо. Тогда, эй! «Убейте его, пожалуйста!»
Махнул рукой воевода, и двое его воинов бросились на казака.
Ну и казак махнул шашкой один разок. Двоим хватило.
Как ты такое сделал?» — удивился басурманский владыка. «Слушай, а еще так можешь? Давайте еще двоих сюда! Быстро, быстро,
Сотник от боя не отказывается, за свое бьется. А султан, видать, только в развлечение поглядеть, как его же стражников калашматят. Знай себе, кричит, хохочет, в ладони хлопает да подначивает всех, как капризный ребенок.
«Повтори, пожалуйста. Ай, как красиво! Еще хочу! Эй, ты, спи-ка, иди сюда! Все трое идите! Казак, вот еще такие есть! Повтори, а!»
5 минут не прошло, а разбил сотник всех басурманских воинов, что у воевода в отряде оставались. Тогда только султан чуток успокоился, рукой сотнику махнул, дескать, погоди минуточку, переведи дух, я сейчас продолжим разговор.
— Спасибо, дорогой, очень тебе благодарен, очень. Теперь обсудим продолжение. Ты меня так порадовал, что я окажу тебе за это великую честь. Сам тебя убью. Смотри сюда.
Руку за пазуху сунул и волшебную перчатку достал. Ведьма от вожделения чуть слюнями не поперхнулась, в спину воеводе кулачками стучит. «Вот она! Исполни же обещание! Иди, убей его, или сам умрешь здесь же!» Не посмел воевода перечить, и таган из-за пояса вытянул и к своему же господину со спины подкрадываться стал. «Да-да, вот такой вот негодяй!»
«Ну все, казак, достал, казак! Прощай, казак, я тебя убивать буду, казак!» — султан объявил. Пальцы сжал-разжал, да и сорвалась из волшебной перчатки длинная зеленая молния.
Полетела в сотника, а он ее, недолго думая, шашкой отбил на другой берег прямо в войско басурманское. И пошло-поехало веселье. Султан Халил перчаткой из руки колдуна одну за другой молнии разные регенерирует. Прямо в сотника кидает, не целясь, массово лупит, авось какая и попадет. Ну и сотник, само собой, на месте, как пень, не стоит, туда-сюда перед войском басурманским бодренько бегает. Где пригнется, где подпрыгнет, где плашмя упадет, и то, что по нему не попало, прямой наводкой по череде султанской шарахает. Там люди тоже не дураки. Сыпанули в разные стороны, в песок зарылись, по кустам попрятались.
«Слушай, так нечестно, ты поближе подойди, дай мне тебя уже убить, да?»
«Я что ж, дурной?» — казак сам у себя спрашивает, хоть и вопрос риторический.
А молнии вокруг так и мелькают, то длинные зеленые, то зигзагообразные голубые, то вообще шаровые, разноцветные, переливающиеся. Их сотник шашкой рубить наловчился.
И ведь не берет его через стальной клинок разряд электрический.
Редкую вещь дал ему Степан Разин, самую, что ни на есть, волшебную.
«Нет больше моего на тебя терпения!» — султан вскричал, да как запустит крученым самую, что ни на есть, большущую шаровую молнию размером с тыкву. Все аж глаза зажмурили, а сотник ее на шашку принял, да в обратку тому же Халилу и стряхнул. «Сдачу прими, да не обляпайся!»
Полетела молния назад с поразительной скоростью. Султан в испуге впереди себя руку выставил, так и принял удар на волшебную перчатку. В единый миг кожа колдовская вспыхнула и, сгорев, черным пеплом на землю осыпалась. Ведьма вопли сдала жутчайшей силы от тоски и рухнувших надежд. Воевода с ятаганом, занесенным за спиной владыки своего, замер, как статуя. Слон молчит, не пикнет даже, понимает, какой момент драматический. Султан рукой обожженный трясет, слов не находит. Обидно и больно. А что ж делать-то? Все, второй перчатки нет.
Тут такая тишина настала, какая только перед бурей бывает. Чистая, звонкая, прозрачная, и в той тишине громом слышимый на версту шепот султанский изумленный раздался.
— Ты что сейчас сделал,
А у сотника тоже шашка аж красная от перегрева стала. Бросил он ее наземь, чтоб рук не обжечь. Она и пропала, как не было. Видать, к хозяину своему призрачному вернулась. Но что сказать, свою службу оружие дивное честно исполнило. Вражеское волшебство верой и правдой победило. Стало быть, можно и на покой.
— Ты что творишь, нехороший казак? Ты зачем мне такую великолепную вещь испортил,
Ведьма зарычала. Да поздно.
Увидал воевода честный шанс увильнуть от обещания. Ятаган в ножны сунул. Нет ему теперь ни смысла, ни печали султана Халила убивать. Сгорел перчатка-то, все, тю-тю.
«Эй, ты что здесь стоишь?»
Чуть не плача обернулся к нему султан.
«Что все стоят? Этот тип, он плохой. Он меня сейчас очень сильно обидел. Убейте его все, наконец, а?»
Ну, тут уж все помнились, конечно. Встало из-за кустов воинство басурманское, сабли да копья подобрали, боевым порядком выстроились, да по маху руки воеводы махнули все через речку на казака.
Девушки-пленницы, одной веревкой связанные, храбрые Настасьей руководимые, остановить их пытались, да куда там. Оттолкнули их в сторону, а на сотника всей толпой могучие бросились. Встал казак, перекрестился, глаза закрыл, лицо к солнышку поднял. Что уж тут против такой-то силы одному, безоружному. Умирать тоже когда-никогда, а надо. Взлетели над ним сабли острые, копья хищные, сталь точеная, да...
«Папа!» На всю степь голосок детский раздался.
Замерли все от неожиданности. По сторонам огляделись, видят в полусотне шагов от них на пригорчике стоит грозная казачья лава. Кони донские в предчувствии боя удила грызут, копытом землю роют, из ноздрей пар пускают. Сами станичники, запыленные да усталые, на врага очень недобро смотрят, загодя рукава закатывают. А впереди на рыжем коне сам атаман суровый дочку сотникову младшую держит.
«Папа!»
«Дашка!» — сотник улыбнулся,
Да так что отпрянули невольно басурмане. Все, кончился миг слабости до смирения. Передумал казак помирать героем. Он теперь живым героем быть хочет. А значит, и будет.
«Ты поиграй в сторонке, покуда!» Атаман девочку в седла спустил. «А мы тут за твоего папку заступимся. Эй, хлопцы! Живьем брать демонов!»
Свистнули казаки, и пошла лава с места в галоп. Как ударила по войску басурманскому, так в реку пограничную опрокинула. А уж в реке не по-детски оторвались станичники. Все-все гостям незваным припомнили. И как на чужую землю без приглашения с оружием вторгаться, и как чужих девушек воровать, и как на честных людей нечистую силу с разбойниками спускать. Басурман, конечно, раз этак в 20 больше было.
Да только не стоит сила против правды.
Знают казаки, за что бьются, и нет у них жалости ни к себе, ни к врагу. В каждого словно медвежья сила влилась, усталости не ведают, страха не знают, валят басурманских воинов, словно матрешек деревянных.
Те уж и не знают, куда деваться, оружие на земь бросают, всем богам молятся, кто похрабрей сразу в плен сдается, кто похитрее у танцовщиц восточных под вуалями прозрачными спрятаться пытаются». Воевода старался хоть какой-то порядок навести, да куда там. В общей суматохе султан Халил исчез, словно сквозь землю провалился. Все бегают, кричат, падают, толкаются, друг дружку проклинают, совсем драться не хотят. Какое уж тут организованное сопротивление. Даже слон и тот сбежал, пока по ушам не досталось.
«Карашир, уходим!»
«Далеко ли собрался?» — атаман воеводу остановил. Тот только в глаза ему глянул и решил второй раз в казачьих поединках судьбу не испытывать. На одно колено опустился, и ятаган свой иранский и рукоятью вперед подал. Сдался со всеми потрохами. Наплевать, надоело воевать. А ведьма подлая, как только казаки в атаку пошли, первой пятки свиным жиром смазала. Жена Сотникова в бою чей-то кинжал подняла, веревки перерезала и детей искать кинулась. Но уж так случилось, что Дашка малая к лесочку отошла, да спиной на ведьму и натолкнулась. Обрадовалась злодейка, черной вороной напала на ребенка, за шею держит, в кусты тащит. «Со мной пойдешь, мелкая дрянь!» Дашка мать видит и в крик: «Мама! Мама! Отпусти!» Настасья просит, а у самой глаза слез полны. «Пожалуйста, отпусти ее! Я все отдам, только не трогай ребенка!» «Конечно, все отдашь!» — торжествующе расхохоталась ведьма. «Прочь с дороги, а не то я сверну ее маленькую шейку!» «Умоляю, отпусти! Неужели ты думала, что у меня, Агаты Соломейской, можно все отнять, все сломать, все мне испортить, а я возьму да и помилую девчонку? Она привела сюда казаков, она мне все испорт...»
Обернулась Дашка, увидела на шее у ведьмы медальон зеленый, да и сорвала одним махом. Обомлела злодейка, в раз колдовскую силу растеряла, руки расслабила. Дочка казачья вмиг и выкрутилась. Кинулась к мамке, та обняла ее, а медальон волшебной ногой в грязь вдавила. Тот хрустнул, да и погас.
«Нет!» — ведьма на них кинулась. «Ты подожди здесь, лапка!» — жена сотника попросила нежно. «А я пока с нехорошей тетей разберусь».
Размахнулась с плеча и от всей материнской души так врезала Агате в челюсть, что ту на полверсты в лес закинула. Уж осталась она жива или нет, про то нам неведомо, но в степях волжских более-то ведьма не показывалась.
Сотник наконец-то жену любимую до двух дочерей отважных обнял. «Кончился бой, домой поехали казаки, перед собой пленных гонят, сами песню поют, Ой, при лужку, при лужке, при широком поле, при знакомом табуне конь гулял на воле. Ты гуляй, гуляй, мой конь, пока не споймаю, а споймаю, так взнуздаю шелковой уздою.